«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро всем. В студии Анастасия Ножко. И сегодня мы говорим про выставку «Нонфикшн». Наш гость сегодняшний немного задерживается, но мы ему это простим. Все-таки Москва, погода не очень хорошая. «Нонфикшн» открывается сегодня. Это выставка, может быть, кстати, знаете, бывают такие слова, которые всю жизнь видишь, слышишь где-то и не знаешь, что это значит. Какая-нибудь надпись «Серум» на тюбике с кремом, и стыдно вроде спросить ни у кого. Ну, сейчас век интернета, легко эти проблемы решаются. Что такое «Нонфикшн»? «Нонфикшн» — это непридуманная, значит, невымышленная история. «Нонфикшн» — международная ярмарка интеллектуальной литературы, International Fair for High Quality Fiction and Nonfiction, проходит ежегодно. У нас, наш вариант, проходит с 99 года. В конце ноября, в начале декабря. С 99 по 2018 год она проходила в Центральном доме художников всегда, ну, как и многие другие подобного рода мероприятия. А в 19 году впервые должна пройти в торгово-выставочном комплексе «Гостиный двор». Это прямо рядом с парком «Зарядье». И если вы там еще тоже еще не были, там уже все прижилось, приросло. Можно посмотреть на «Зарядье» в зимнем виде, там его очень красиво украсили по-новогоднему. И поэтому можно, значит, сделать выезд. Что я стала перебирать в голове... Что я знаю лично вот без подготовки о этой выставке, я знаю, что там, я сейчас написала об этом у себя в Телеграме, на Фейсбуке, приходивший к нам сюда на эфир по поводу Ингушетии Владимир Севриновский представляет там свою книгу про Россию, потому что когда-то в 2011 году он понял, будучи там офисным более-менее человеком, что он не знает ничего о нашей с вами родине, а из газетных заметок он не мог составить себе представление о том, как живут люди, что они думают, как они живут, какая у них история. И он взялся и стал путешественником, публицистом и объехал, вот занимается этим почти 10 лет. Ездит, он и на Чукотке был, и там в Якутии, и в Чечне, и в Дагестане, и везде-везде. И он про эту книгу написал, сегодня он ее презентует. Значит, у нас кто еще? Ну, из таких вот, которые мне сразу, мне знакомые авторы близко. Маша Рупасова. Маша Рупасова, судя по ее постам в интернет, чуть ли не случайно стала детским поэтом, писателем или автором, авторкой. И кроме того, что она замечательно пишет детские стихи, прям удивительные, которые не только, на самом деле, детям хорошо идут, но и взрослым, такая... То есть это прям новое, очень классное и что-то вроде «Огни Барто», только вот современное. Она написала с Дробышевым книгу про антропогенез и для детей. И там и такие же иллюстрации из их любимых детских иллюстраторов и наших тоже. И вот они представляют ее там 8 числа. Выставка длится несколько дней, поэтому там в разные дни разные представления. Наш старый с вами знакомый журналист, публицист, интеллектуал Александр Минкин, театрал, значит, представляет свой труд «Немой Онегин», который и Сергей Доренко читал тоже, когда частями публиковал Минкин. Это все в «Московском комсомольце». Вот, значит, теперь в виде книги. Все это будет представлено на этой выставке. И мне вот тут в комментариях на Facebook пишут, что в воскресенье в 20 часов там будет величайший мастер короткого рассказа из Перми Павел Силуков. Это для тех, кто не любит длинное читать. Ну, времени нет. Какие длинные книги будешь читать? Современный взрослый человек не может. Это всем событиям события, пишет мой подписчик, будет презентовать эту книгу. Сейчас я ее прочитаю, ее название. Но ее не видно полностью, неважно. В общем, это, по большому счету, это такой съезд интеллектуалов. Вот на самом деле людей, которые остаются в этой творческой этой канве, среде, они пишут книги, и не просто... там какие-то, значит, просто чисто развлекательного, но и интеллектуального содержания. И я вдруг поняла, что надо там быть. тоже. Вот даже я не написала книгу, ничего не презентую, но пойти, конечно, и познакомиться, и пообщаться. И я думаю, что если у вас, у каждого из вас есть какой-то автор любимый, ну, может быть, даже который там и в медиа присутствует, потому что это часто бывают связанные вещи, люди там ведут программы и так далее. Вы подумайте, посмотрите, а вдруг он там, у вас будет возможность мало того, что погулять, значит, по нашему замечательному парку Зарядье, зайти в гостиный двор, в котором вы, может быть, никогда не были. Я бы сколько раз мимо езжу, я ни разу не заходила. Вот, не знаю, но тут вот такой повод. Пока мы ждем нашего гостя, заявленного Александра Гаврилова, который чуть задерживается, смс-портал +7 925 88 88 94 8, телеграм, говорит МСК-бот, наш прямой эфир, 495-й код, 7373 94 8. А, ну вот, нам же гости привели. Но вы все равно можете писать. Собираетесь ли вы на эту выставку? Вы знаете, на нее надо покупать билеты. И те, кто в друзьях, например, на Фейсбуке, у некоторых, кто презентует книги, там бывают такие акции, когда люди начинают билеты какое-то ограниченное количество раздавать. Но это нужно знать время, место и, да, и знать, значит, где быть, чтобы бесплатный билет урвать. Здравствуйте.
Здрасте.
Это Александр Гаврилов к нам присоединился. Скажите, вы билет купили уже или литературным критикам выдают где-то билеты как члену профсоюза?
Я, поскольку на протяжении всех, чуть дольше, чем всех лет существования ярмарки, хожу в ее экспертный совет, мне все-таки полагается бесплатная проходочка. Вот а про билеты, если вдруг, значит, все наши слушатели мечтают ломануться на лучшую в мире книжную ярмарку.
Русскоязычную точно, наверное, лучше.
Да, это правда.
Я подумала, что в русскоязычном мире это, наверное, и есть самое то место, единственное.
Мы как-то немножко, ну, так иронизируем, в жанре чебурашки. Строили мы, строили, наконец построили. Но, в общем, к сожалению, в этом году мы, конечно, с огромным таким, знаете, это вот как, не знаю, ребенка первый раз отпускать в институт или что-нибудь еще такое. Поскольку в этом году ярмарка переехала, и она не, как раньше она была в Центральном доме художников, которого и дома-то больше уже нет.
Да, я хотел сказать, это связано наверняка с тем, что Центральный дом художника отобрали у художников,
да,
они долго пытались
верно.
Там брыкаться, но ничего не получилось.
Совершенно верно. Она в этом году в гостином дворе, и поэтому все по-новому, переезд, 3 пожара, а для книжной ярмарки, может, и 5 пожаров. Что важно сказать про билеты? Что с этого года они продаются онлайн. И нет нужды стоять в длиннющих очередях, которые каждый год обязательно нон-фикшн собирает.
Теперь только очереди на входе будут, да, наверное? Рамки, металлоискатели.
Ну, куда же мы денемся? Это все-таки, да, Москва, да. Террористическая угроза, всякое такое.
Но если приходить пораньше, то, наверное, можно без очереди.
Мне кажется, что если купить билет онлайн, то, в общем, вход на ярмарку будет гораздо-гораздо быстрее. Пожалуйста, приходите на ярмарку с уже купленными билетами.
Слушайте, раз вы входите в экспертный совет, ну, вы как бы, вы и организатор тоже, или вы только эксперт, вот, который...
Я только эксперт.
Ну, тогда, раз как только эксперт, расскажите для тех, кто, может быть... Очень многие, мне кажется, слышали часто нон-фикшн. Ну вот так вот погрузиться и понять, что это за событие, из чего оно состоит. Вы можете вот схематично описать, сколько там оно дней, сколько авторов, что между ними что, конкурс происходит, почему экспертный совет?
Значит, смотрите, книжная ярмарка нон-фикшн, которая продлится 5 дней, начнется сегодня и закончится в понедельник, а в понедельник будет еще и бесплатный вход для, по-моему, для пенсионеров, для студентов и я забыл, для кого еще.
Многодетных.
Да, абсолютно точно.
Я понял.
Льготные категории. Что очень важно, это частная книжная ярмарка. Она не государственная. Почему это важно? Потому что если устроителем книжной ярмарки является государство, как, например, с сентябрьской ярмаркой на ВДНХ дело обстоит, то, разумеется, у государства может быть только одна задача – равномерная представленность граждан. И какие там граждане хотят славить Гитлера, какие хотят есть христианских младенцев, какие они не должны быть ущемлены в своих правах. И стоит только, значит, каких-нибудь фашистов оттуда погнать поганой метлой, что бывало несколько раз, так сразу же, значит, возникает страшный шум, грохот и кампания в прессе, потому что государство должно всех любить. И я, на самом деле, разделяю эту позицию. Пускай государство любит всех. Государство должно любить всех. А я не обязан. Я частное лицо, и я не обязан любить всех подряд.
Знаете, как что? Это звучит, знаете, как что? Это звучит как разлом между либеральной общественностью и так называемой патриотической, которую мы присвоили.
Нет, слава богу. Нет, ничего похожего.
Нет. Окей. Тогда, значит, получается, что частное... А, кстати, частное... Что такое частная выставка? То есть это на самом деле один человек это все придумал? Или это какая-то компания?
Это придумал один человек, который ее, собственно, и является сердцем, мотором, движителем, вождем и так далее.
Это Василий Бычков.
Да, Васечка придумал, кроме ярмарки нонфикшн, еще ярмарку Арт Москва, Арх Москва, еще там десяток других ярмарок, вообще является, по-моему, одним из главных деятелей культуры, не в смысле, ну вот...
Организатор.
А создатель пространств, импресарио, в которых культура живет. Нет, он не импресарио. Импресарио все-таки создают отдельные ивенты, а Вася создает такие пространства, такие коконы, в которых культура себя обнаруживает. И я считаю, что на самом деле мы славим его вполне недостаточно, потому что вклад его огромен и трудно измерим. Значит, на ярмарке за эти 5 дней будет огромное количество, я не знаю, честно говоря, сколько в этом году
издательств.
Да.
Начиналось с 40 издательств когда-то, но, видимо, существенно больше
сейчас
уже. Ой, ну
это было очень давно.
А вы как эксперт, то есть какие-то заявки приходят, вы все весь год их отбираете?
Да, и мы весь год отбираем заявки, согласуем мероприятия и стараемся сделать так... Смотрите, все-таки издательство, вот мы, когда мы говорим слово «издатель», да, мы представляем себе какого-то такого доброго дедушку в очках с припасенным пледом, который об одном только мечтает, чтобы все читали с утра до вечера. А в действительности издательство – это тысячи. Ну, представьте себе, там, издательский холдинг «Эксмо АСТ», который выпускает примерно 70% всех книжек на русском языке. Да?
Да.
Это чудовищного размера холдинг. В нем есть очень увлеченные люди, не очень увлеченные люди, люди, которым все по барабану, люди, которые просто ходят на работу ради галочки, ну и так далее. И задача экспертного совета – это позволить каждому издательству и каждой книге быть представленной наиболее ярким и наиболее убедительным способом. И часто так бывает, что мы разговариваем с каким-нибудь издательством, даже с большим, даже каждый год подряд, и говорим: ребята, смотрите, это будет ярмарка, на которую придет много читателей, которые умеют читать умные книги. Не нужно привозить с собой большой запас, там, не знаю, дворовых детективов.
Да, да.
Не обязательно брать с собой годовой запас женской литературы, ее и так сладка под ребят рядом со станцией метро. Нонфикшн. Смотрите, мы, конечно, не запрещаем и не отбираем, там, ну, не знаю, мы не запрещаем...
А они что, не соглашаются? И они говорят: нет, мы привезем, а вы говорите: ну, тогда не до свидания, не надо, мы не хотим.
Такие случаи бывали, но чаще... Мы говорим: правда, вам понравится, принесите умные книжки. Вот те умные книжки, которые весь год вы отгружаете куда-то, не глядя, не зная куда, потому что у читателей умных книг... Понимаете, это очень странно. Книжный рынок выстроен таким способом, что читатели массовых книжек очень консолидированы. Если ты заходишь в любой средневзвешенный книжный магазин, то, скорее всего, рядом с тобой будут стоять люди, которые пришли сюда купить книжку на сегодняшний вечер. Да, такую книжку, которая промоет им мозг и не оставит никакого после себя послевкусия. Вот я помню, как один выдающийся государственный чиновник, переводчик интеллектуальной литературы, сотрудник агентства по делам печати, я как-то вдруг увидел ее, что у нее на столе стопочкой сложены детективы там. Королева иронического детектива.
Но она для себя, в смысле, отдыхает.
Для себя,
человек.
Для себя. Я говорю: да, миленький, как же вы это читаете? Она говорит: ой, да ты что? Я вот целый день тут сижу, разбираюсь, вот, а еще у меня там завис перевод, я про него думаю. И вот я заканчиваю рабочий день, у меня голова просто гудит. Я сажусь на заднее сиденье, 20 минут еду до дома, читаю эту белиберду, голова чистая, пустая, хоть борщ вари. Вот это я с этого момента перестал скептически относиться к этой самой пустой развлекательной литературе. Если человеку нужно опустошить голову, а то она у него переполнена, она в эту литературу вполне годится. Но нонфикшн с самого начала, с первого дня, это ярмарка про другое. Это ярмарка про литературу, которая что-то оставляет. Это ярмарка про умную книгу, которая приспособлена для наполнения головы, а не для пустошения ее. И читатели этой литературы, строго говоря, кроме нонфикшена, никакой представленности не имеют. Вот где посмотреть на живого читателя умной литературы? Слава богу, там в Москве есть полтора книжных магазина, которые торгуют только умными книжками. Фаланстер, например, который сейчас переедет из своего потаенного угла на Тверскую улицу, и, может быть, больше москвичей узнают о его существовании. А сейчас он вообще существует в таком режиме спрятанного сокровища.
Так пусть существует наоборот.
Может,
потому что вывеску
так,
надо убрать, все. Как бы, совершенно неприметная дверь. Так будет интереснее. Ну, вот так,
сейчас,
да.
Так и происходит. И нонфикшн – это такой единственный слет в году, когда лань возлегает со львом, агнец с волком, патриоты и либералы все сходятся и начинают спорить про какую-нибудь французскую философию, американскую политику и шведскую литературу.
Я сейчас зашла на сайт, смотрю, билет 400 рублей один стоит, если так вот прям покупать через сайт, и классно, что теперь есть эта возможность. 400 рублей. Что человек, купивший билет, кроме того, что он может иметь про себя в виду купить каких-то книг, ну, на самом деле, да, то есть это же ярмарка, это же такое предложение, где сразу можно, ну, либо оформить хотя бы заказ, либо прям купить
книгу. Не-не-не, сразу купить книги, и даже более того, в этом году, наконец, полноценно развернулась курьерская доставка книжек на дом. То есть вот походил по ярмарке,
нахапал. Может, не заходя на ярмарку
заказать? Нет, прошелся по ярмарке, со всеми поразговаривал, нахапал книжек, понял, что тащить это нет никаких сил, отошел в угол, ждал курьеру, и привезут прямо домой.
А, да, там, кстати, с парковкой не очень, поэтому, ну, да,
это хорошее. Угостинула два раза парковкой не очень, но мы в этом очень мало виноваты.
Ну, там метро очень.
Там,
с тележечек надо ехать. А тогда вопрос. Вот смотрите, человек, который покупает билет, он покупает билет на один день или это билет на все дни?
У нас есть билет на все дни, но 400 рублей – это разовый вход.
А, билет X5, вот, я вижу.
X5 – это можно либо все 5 дней ходить на ярмарку, либо в пятером ввалиться на ярмарку.
А, вот так. 850 рублей стоит коллектив. Билет.
Чувствуете, вот разовый 400, а 5 дней подряд или в пятером вместе, большой семьей, например.
Эгоист вы или человек общественный?
Да.
Один себе купите на 5 дней. Дальше. Человек покупает такой билет. Что он получает, кроме возможности купить книги, которые ему там понравятся? Может быть, он не знает. Мы же идем за неизвестным. Есть еще проблема, когда ты что-то не знаешь. Ты как бы известную вещь искать просто. Ее и в интернете можно сказать. А смысл в том, что ты можешь не знать. Вот ты пришел, идешь. Кроме того, что там есть авторы, которые представляют, но это тоже по времени. Ты можешь по расписанию...
Конечно, авторы там прибегают и убегают.
Не совпасть. Там, например, или опоздать.
Можно следить за расписанием на сайте. Нет другого способа.
Ну, это если у вас задача там кого-то увидеть и ручку пожать, или там подпись. Ну, автограф на ради этого, наверное, тоже ходит. Ну,
конечно.
И увидеть вживую человека. Кстати, иногда образ в интернете отличается от живого, и, ну, как-то не знаю.
Не всегда
может быть,
к худшему.
Иногда, да, еще подумать надо, надо ли себе развенчивать. Что еще человек получает? Получает ли он что-то еще? Или он вот просто идет, как это выглядит, такой коридор, и там где-то вот сидят люди на...
Нет, ну, это выглядит
повыше.
Как... Теперь уж это выглядит совсем как такой огромный храм книги. Большой, просторный, светлый дом, похожий на дворец.
Можно идиотский вопрос?
Конечно.
А что, гостиный двор, он внутри крытый?
Он
крытый и
пустой.
Я из Петербурга. У нас другой гостиный двор. Они очень похожи внешне. Вообще все гостиные дворы, как мы знаем, похожи. Я там была, там я... А здесь ему не довелось.
Ну, вот его же под Лужкова перестроили.
То есть это большой
зал. Да, он теперь такой единый крытый зал. Практически двор.
Атриум такой.
Да.
И там все это происходит.
Чуть-чуть, на мой вкус, там шумновато из пристрастия Юрия Михайловича к облицовке всего, что попало мрамором. Но вообще выставочный зал, конечно, очень значительный. При том, что я плачу кровавыми слезами каждый день от того, что мы уехали из нашего любимого, облизанного, обжитого Центрального дома художника, но я надеюсь, что в гостинке приживется все-таки нонфикшн.
Да нет.
Значит, что еще?
Что еще?
Это интересно. Я недавно, объехав пяток книжных ярмарок в России, вдруг понял, что у нонфикшна есть одна удивительная особенность, о которой мы никогда не говорим. Обычно на книжной ярмарке у каждого издательства есть свой стендик, это важно. Но на нем, как правило, стоит какой-то человек, который продает книжки, то, что называется стендист. И этот человек не очень много знает о книгах. Ну, максимум он знает, сколько они стоят. Нонфикшн странным образом устроен совершенно иначе. На стендах почти везде стоят либо главы издательств, либо ведущие редакторы. Это я как-то мы так к этому привыкли, что я никогда не думал об этом как о немыслимой привилегии. Потому что вообще-то, ну, там, не знаю, на франкфуртской ярмарке или на лейпцигской ярмарке, или там
где-то еще.
Если главы приезжают, да, то они, конечно, тут же пересаживаются в соседнее кафе и начинают переговариваться между собой, создавая книжный бизнес, каким мы его знаем и любим. Да? А здесь это удивительный случай взглянуть в глаза не только книгам, не только их авторам, но и тем людям, которые
отбирают
их выпестовали.
Принимают решение, на самом деле, о том,
говоря, да. И в этом смысле прийти на нонфикшн означает не просто купить что-то, что ты знаешь, но и поговорить с теми людьми, которые внутри этого пространства знают примерно все. Поэтому правильный способ хождения на нонфикшн это прийти, дойти до издательства обложки, которого вам нравится, дальше прямо поймать первого, кто там стоит за прилавком, и требовать от него ответа за все книгоиздание. А у кого это? А это у кого? А куда идти за этим? И так далее. Хотя, конечно, экспертный совет создает каждый год топ-лист ярмарки. В смысле, мы отбираем те книги, которые мы считаем нельзя пропустить. То есть вот вы вошли на ярмарку.
И как они на ярмарке выделены?
Они выделены в отдельный стенд. То есть вы можете прийти просто глазами их увидеть.
Они, к сожалению, самые выгодные места просто
никак... даются. Нет. Просто они собраны в единую коллекцию.
Понятно.
И, соответственно, по каждой этой книжке вы можете найти издательство, найти эту книжку там, а вместе с ней еще пригоршню неведомых сокровищ.
Да.
Интересно, что, ну, с одной стороны, конечно, издательства к этой ярмарке стараются что-то сделать особенное и прям подгадывают книжки, чтобы они выходили так в конце ноября. А во-вторых, журналисты уже много лет подряд стали составлять такие списки, что нельзя пропустить на нонфикшн.
Вообще, отдельно они совпадают с вашим?
Нет, конечно. Ну, в смысле, очень редко когда. Но примерно 3, кажется, года назад журналист Егор Михайлов решил делать такой мета-обзор. Он собирает все списки, чего нельзя пропустить на нонфикшн, и сводит их в один список. Сам Егор говорит, что список списков необходим так же, как в каждом русском доме должен быть пакет с пакетами.
Да.
Вот. Да. Я тут, кстати, недавно узнал, что в каждом немецком доме тоже должен быть пакет с пакетами.
Ну, пакет уже,
и наша культурная уникальность немедленно растаяла в моих глазах. И Егор сводит все эти списки, и у меня вот, значит, под рукой эта сводная таблица. Интересно, что с очень большим отрывом в этом году во всех списках лидирует книжка Александра Архипова и Анны Кирзюк, которая называется «Опасные советские вещи». Это...
Какое хорошее название, как раз для наших слушателей. Они очень... Кто-то любит все советское, кто-то наоборот.
Это не важно.
Про что?
Это не важно.
Это про что?
Это, смотрите, Александра Архипова и Анна Кирзюк. Это антропологи, которые изучают, как устроена жизнь в культуре. И вот рассказы про то, почему нельзя брать жвачку у незнакомых там внутри лезвия, почему нельзя...
Почему нельзя глотать жвачку, умрёшь.
Умрёшь, конечно. Вот все эти ужасы, которыми...
Иголка, если уколешься, пойдёт до сердца, проколет сердце, ты
умрёшь. Вот всё это в книжке Александра Архипова и Анны Кирзюк имеется, потому что... Наконец, эта часть культуры описана системно.
Мы можем это осмыслить. 10:30 сейчас новости. После новостей сразу вернемся к беседе с Александром Гавриловым.
Хороший вопрос.
Александр Гаврилов, литературный критик, еще как-то вас можно аттестовать? Эксперт экспертного совета выставки «Нонфикшн». Она каждый год проходит.
Каждый год.
Каждый год. Идет она 5 дней. Сегодня начинается. Вы можете купить билеты либо там такая система, себе одному любимому за 850 рублей на все 5 дней, либо на один день, если там вы с кем-то хотите увидеться, 400 рублей, либо 850 рублей на пятерых.
Да.
Либо в понедельник льготные категории граждан. Все калики перекатные туда придут в понедельник. Все вот такие, как я. Я хотела сразу спросить, а с детьми, вот если я приду, у меня дети, но есть постарше, они еще куда ни шло. Но есть там пятилетний ребенок. А, вот это лучше его дома с ней не оставить?
Ну, почему? Простите, нет. Нет, поскольку у ярмарки какие-то давно и очень успешно развивается детская ее часть, то нет, мы же очень долго бились за то, чтобы в детской части были пошире проходы, чтобы люди с колясками могли туда ходить. И там нету, ну, вот этой самой такой возможности, как в шопинг-моллах, просто сдать своего ребенка в какой-нибудь отдельный зоопарк и пусть его там держат в клетке. Нет, это не практикуем.
С грязным шариком, да?
Нет. А вот, ну, нет, конечно, для детей довольно много мероприятий, и приходите, в особенности в субботу.
Вам все равно придется стоять при ребенке, перефразирую я, но...
Вам придется ничего подобного, вам не придется стоять при ребенке, вам придется вместе с вашим ребенком читать книги, декламировать стихи и веселиться.
Хорошо, понятно. Значит, и у нас выставка открывается сегодня в 12. Можно еще, наверное, как-то успеть купить онлайн-билет. Там нет ограничений или есть? Вот у вас есть ограничения?
Нет, в этом году, кажется, нету. ЦДХ был всем прекрасен, но туда влезало очень ограниченное количество народу, потому что он чуть-чуть там был тесноватенький. И через нас за эти 5 дней проходил 30 тысяч человек. А, нет, 30 тысяч в день, соответственно.
А, ну да. Вот. У вас уже есть какая-то статистика?
По прошлым годам. А в этом вот же году все по-новому.
Все,
мы
понятно.
Ничего совсем не понимаем, что будет, что не будет.
В гостином дворе. Это у нас станция метро. Как мы ее... Это Лубянка? Нет, не Лубянка. А какое ближайшее метро? Там же есть выход из метро.
Ближайшее метро...
Варварка улица, а метро
да, ближайшее
там...
метро Китай-город.
Китай-город,
сообщаю,
точно.
Как москвич петербуржанину.
Да, нет, ну я знаю,
да, но я очень люблю ходить все-таки от площади Революции, потому что вот идешь через все это.
Улочки,
значит...
там эти все переулочки. Да, там красиво.
Оно красивое.
Да, поэтому вот к сожалению, вот мы сейчас только что обсудили на новостях, до 8, с 12 до 8, было бы очень круто. А в идеальном мире вы бы до скольки сделали? До 11?
В идеальном мы бы работали до 11.
Да. До 11, потому что, ну, вся эта тусовка, понятное дело, потом...
И на самом деле, и вот опять же эти детские мероприятия, чтобы можно было там с какого-то момента уже позволить всем валяться на полу, смотреть в потолок, придумывать что-то про ночную программу под созвездиями. И
вот
у нас уже даже был какой-то придуманный кусок, но, к сожалению, это же протокольная часть города и протокольное предприятие.
Да, и нельзя. 8, все должны начинать освобождать помещение. И
строиться дружными рядами.
Гвоздей, да. Вот, но тем не менее, зато и завтра с 12 до 8, правильно?
Да.
И каждый день все
эти... каждый день с 10, сегодня с 12,
все
остальные дни с 10. Да.
Вот.
В 12 будет пресс-конференция, на которую мне надо успеть.
Слушатели у нас... Пожалуйста, смс у нас, портал все тот же, +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит Москобот. Наш прямой эфирный номер для ваших вопросов каких-то, может быть, я не знаю, может быть, может поделиться каким-нибудь, хотите...
А можно я дальше? Пусть зрители, это самое, слушатели.
Они начинают писать.
Начинают писать, а я пока расскажу, какие еще книжки вот в мой персональный список входят.
Давайте.
Без которых, мне кажется, жить нельзя. Повторю еще раз про книжку Александра Архипова и Анны Кирзюк «Опасные советские вещи». Это исследование, строго говоря, это не исследование вещей, конечно,
описание,
исследование городских
просто
легенд. И я ужасно рад, что эта работа началась, потому что вообще-то, ну, если не знать эти самые городские легенды, то в каком же мире мы будем жить без них?
Будем потом как «Золотой век» вспоминать.
Именно.
Да.
Для меня огромная радость, что выходит книжка Андрея Зорина «Жизнь Льва Толстого. Опыт прочтения». Андрей Леонидович много лет уже преподает в Оксфорде и написал эту книжку по-английски. Но поскольку британские издатели основательные, и, в общем, они продолжают с этой книжкой работать, а Андрей Леонидович успел...
В смысле, ещё не напечатали?
Еще не напечатали. Андрей Леонидович успел сам ее перевести на русский и, значит,
и
будет ее даже представлять на ярмарке. Это, во-первых, Зорина нужно читать все, что под руку попадется, потому что он выдающийся филолог и мыслитель. А во-вторых, «Жизнь Льва Толстого» в прочтении Зорина, я имел счастье с ним немножко про это разговаривать и дискутировать. Конечно, зоринский взгляд, взгляд человека, который случайно в задумчивости перелистывая запомнил близко к тексту 96 томов Толстого, он совсем особенный. Мне кажется, что тот Толстой, которого мы увидим у Зорина, это очень мало отношения имеет к тому бородатому старикашке.
Да?
Безусловно.
В Толстом.
Да.
Мы
узнаем абсолютного современника. Про это как раз главная идея Андрея.
Да, который мечтает опроститься, конечно.
Который переходит на вегетарианство, которое тогда кажется чудачеством, а сегодня абсолютной повседневностью. Который впервые говорит о том, что граждане должны иметь собственную политическую позицию, а не государство. Который переходит к полному неприятию никакого применения силы. Который, то есть, на самом деле, Толстой... Как-то так...
Он как мы все, да.
Он абсолютно современный персонаж, такой хипстер, только пожилой и умный.
Ну, да, вот это вот заработать много денег в банке и пойти потом в столярку построгать за отдельные,
да?
за отдельные
да,
деньги.
Да.
Ну, он, правда, был граф, ему не надо было. Но
да, вот. Надо было. Ясная Поляна очень долго не приносила дохода.
Мне про Толстого, я не знаю, насколько это все правдиво, но я слышала такую, может быть, это Зорин нам был рассказ, но я сейчас уже не скажу. Но взяли, сравнили один и тот же день в дневнике Софьи Андреевны и Льва Николаевича. Они же вели личные дневники.
Да.
И там какой-то день, и она говорит, вот, сегодня с утра, там много-много страниц там описано, сегодня с утра Лев Николаевич встал, там позавтракал, потом, не сказавшись, ушел, мы его долго искали, там кликали, потом он, значит, вернулся, отказался от еды, что-то, в общем, все вот такое. И мы переволновались, а у него давление, ну, что-то там, много-много всего, они не переживали. А у Льва и потом все закончился день, а у Льва Николаевича одна короткая запись: дома все спокойно. В этот же самый день. Это тоже как такая иллюстративная вещь. Зорин, все так запомнили.
Андрей Зорин, «Жизнь Льва Толстого». Для меня абсолютно необходимая книжка Шенгас Хейена «Авангардисты. Русская революция в искусстве 17-35-го». Шенгас Хейен – это голландский русист, который несколько лет назад опубликовал фантастическую книжку про Дягилева. Просто вот я интересуюсь Дягилевым и русскими сезонами, и приходилось собирать информацию по крупицам из разных мест, складывать в кучу, все конфликтовало. Одна книжка, которая закрывает всю проблему. Книжка про Дягилева Шенгас Хейена. А теперь Шенг написал книжку про авангардистов, про всю эту кампанию Малевича, Кандинского, Шагала и прочего, про русскую революцию в искусстве с 17 по 35. Не социальную революцию, а именно ту революцию, которая сделала
вдруг... Да, мы же подарили миру, между прочим, кое-что.
Конечно, подарили. Сами не сберегли, как обычно, но подарили много чего. Мне кажется, что с социальной революцией точно так же произошло. Мы очень много подарили миру. Безусловно, улучшение положения рабочего класса в Германии, Англии, Америке было впрямую связано с русской революцией. А у нас, как обычно, значит, и с Кандинским не очень, и с улучшением не очень. Но это не важно. Это такая национальная черта. Хорошо, будем радоваться этому. Я надеюсь, я еще не видел эту книжку, но поскольку книжка про Дягилева была абсолютно образцовой и блестяще написанная, я надеюсь, что книжка про авангардистов тоже у меня в голове расставит все по местам. Шенг, слава богу, приехал вот сейчас ее представлять и будет сам на ярмарке. Мне кажется, что его еще и нужно ловить, потому что он не только очень глубокий, но и очень яркий человек. Но одна из... вышла книжка рассказов Люси Улицкой. Людмила Евгеньевна несколько лет назад заявила, что она отказывается больше писать романы, потому что это долго, муторно, мучительно.
Переходит на более эффективное...
Да, все, хватит, больше не буду, сказала Люся, и написала книжку рассказов блестящих, абсолютно свежих, юношеских, я бы сказал. Вот в них радость человека, который выпростался из какой-то упряжи этой, перестал тащить за собой шарабанку написание романа и просто пляшет на поляне, очень чувствуется. При том, что это, как обычно, у Улицкой рассказы очень глубокие и часто страшные, но они написаны таким радостным автором, что я считаю, у нас просто появился совершенно новый прозаик. Книжка называется «О теле души». И две детские книжки. Успеем? Успеем две детские книжки? Пожалуйста,
да,
две.
Да, у нас с вами полно времени, 13 минут.
Значит, одна книжка, про нее я точно знаю, что ее ждут читатели, причем читатели очень разных возрастов. Это книга Анны Старобинец «Боги манга». Анна Старобинец вообще вполне себе... взрослый писатель, мастер отечественного хоррора, лауреат множества международных премий за переводы ее этих самых взрослых ужастиков на иностранные языки. Но параллельно с этим Аня много лет пишет цикл, который называется «Зверский детектив», который является такой, ну, вот, совершенно классической формой сказкой про зверей, которые там, значит, в зверячьем мире происходит что-то, что должно немедленно быть расследовано, справедливость должна быть восстановлена. Вот вышла очередная, кажется, «Боги манга» — это пятая книга из серии «Зверский детектив». Да. Такого количества восхищенных восклицаний по поводу выхода пятой книги, хоть чего бы то ни было, я не читал уже очень давно, потому что и родители, и дети, все совершенно счастливы.
Слушайте, она сама писала, вот я читаю аннотацию книги, так. Интересно, пятая часть «Зверского детектива». Барсуки полиции дальнего леса отправляются в командировку в африканскую саванну, чтобы расследовать дело о похищении детеныша изысканных жирафов, новорожденного жирафика Рафика. Смертельная опасность сопутствует барсукам. Это вот
нет, это явно издательская аннотация. Да. Сама Аня, мне кажется, еще радикальнее бы эту аннотацию написала. Но про изысканного жирафа понятно же, да?
Да,
что...
да, это привет туда, Гумилёву.
Николаю Степановичу Гумилёву, да. И вот эта способность писать детскую книгу, одновременно держа в голове Гумилёва, классику мирового детектива и какую-то личную жизнь... Ой, это прекрасно все. Для следующей книги нет. Для этой. Угу. Для следующей книги «Зверского детектива» Аня вот только что проехала две недели, практически прошла через границу из Китая в Россию, посетила поселок Камень-Рыболов, который там...
Это одно значит, слово пишется?
Через дефис. Камень-Рыболов.
А рыболов в одно слово?
В одно.
Я обратился сюда.
То есть вот эти самые зверские детективы, они при всей их нежной бестолковости, такой, ну, как бы несерьезности, да, толковости, но несерьезности, они при этом очень, продукт очень серьезного писательского труда. И вот эта идея о том, что да, на самом деле давным-давно сформулированная кем? Чуковским, Маршаком, о том, что для детей надо писать так же, как для взрослых, только лучше. Она сегодня, наконец, возвращается и овладевает писателями. Я вижу, что авторы, которые успешно вполне работают во взрослой литературе, переходят в детскую. Только что у Антона Долина вышла замечательная книжка «Как смотреть кино для детей». У Ляли Кандауровой, выдающегося, великого лектора о музыке, вышла книжка «Как слушать музыку для детей». Потому что ну, для детей нужно писать так же, как для взрослых, только лучше. Никто,
это правда.
Никто не может этого миновать. И отчасти вот одна из книжек, которые для меня будут сокровищем нонфикшена, тоже результат этого. Это книжка... дай бог не переврать. Это книжка Маши Рупасовой и Станислава Дробышевского «Происхождение человека».
О, мне приятно, потому что я про это написала у себя тоже, что я вот жду, и я хочу прийти в тот день, когда они будут это представлять.
Это же, ну, то есть мне кажется, что это почти невозможно вообразить себе. Станислав Дробышевский – это крупнейший на сегодня специалист по палеоантропологии, то есть по жизни древних людей. Никто из тех, кто говорит и пишет на русском языке, не знает ничего близко рядом к тому, что знает Стас Дробышевский про происхождение человека. Про...
Скорее всего, эта детская книга подойдет и всем взрослым.
Безусловно. Эта детская книга, обсуждая эту детскую книжку с своими друзьями, вы можете сделать вид, что очень умный, а заодно узнать много нового и интересного. А Маша Рупасова – блестящий детский поэт, да и вообще просто блестящий поэт, которая взяла на себя задачу, взвалила на себя работу написать не просто книжечку для детей, а книгу, которая каждому ребенку, да и большинству взрослых, будет интересна, и при этом, которая будет контентно безупречна, то есть все, что в ней рассказывается о происхождении человека, сверено с самым крупным специалистом в этой области.
Можно я маленькую рекламу отдельную, дополнительную Машу Рупасову сделаю?
Сделайте.
Раз уж у нас такая тут программа восхвалений. Вот я стала покупать книги, заказывать, конечно, в интернет-магазинах, чтобы меня домой привозили. Когда в интернете стала читать ее, в ее постах, увижу эти строчки, все, стала читать детям. И мой ребеночек, которому вот сейчас 5 лет, а на тот момент ему еще не было 5 лет, ему было 4. И мы читаем книжку, там, не помню какую, про царя колбаску, или там с неба падали старушки, что-то такое. И вдруг он говорит, а ему в детском саду обычном, он точно такой, что сохранились у нас советские детские сады, прям в неизменном виде, я вам доложу. То есть прям там ничего не поменялось. И там ему периодически, вот они все время готовятся к какому-нибудь празднику сезону, ему дают стихи, там такое, например, ему все время чудовищные какие-то предлагают. То есть ко дню дошкольного работника... Там прям со словосочетанием «дошкольные работники» там были четыре строчки. Ну, очень сложные.
Дошкольные работники, маляры и плотники.
Да, и детям, которые у них чуть лучше, у которых память, им дают чуть сложнее стишки, а учить, в смысле, стихи, а это... Ну, и я как бы к этому... Ну, что делать? Ну, они стараются, учат это, в смысле, ищут где-то в интернете. И вот он, новогодние сейчас, новогодние снежинки в танце праздничном кружат, а конфетки, мандаринки ждут под елочкой ребят. Вот такое ему надо сейчас там выучить. Вот к ближайшему празднику. Это не самое худшее. Ну, и в общем, и он, значит, живет с этим, а мы читаем дома эти стихи, и вдруг он говорит мне, когда я читаю стихотворение, по-моему, про зуб выпавший. Говорит, а можно я выучу это стихотворение, оно, кстати, существенно длиннее 4 строчек, и расскажу его в детском саду на празднике. Представляете, ребенок сам у него возникло. Мало того, что ему, то есть ему так понравился этот стих. Я такой реакции даже на Чуковского с Барто реально не фиксировала.
А потому что
никогда.
Самом деле, вот это дико странно, нам кажется, что детям все равно. А на самом деле дети очень отличают свежие стихи от, ну, как бы уже немножко заношенных, да, при всей моей восхищенной любви к Чуковскому, который, мне кажется, вот он и делает нас потом читателями поэзии. Вот один раз читаешь «Муху-цокотуху», а потом понимаешь
всё остальное. Они отъезжают безвозвратно, все эти отъезжают, эти кушаки, там, пироги и самовары, и кочерги, они все, конечно, да, но есть люди, я
вечный
знаю.
Вечный мир абсолютно непонятен, что происходит в стихотворении, почти невозможно понять.
Это первое, потом еще второе. Есть категория родителей, которые принципиально не хотят читать то, что им читали в детстве. Я как бы их не осуждаю, и у них какая-то вот своя позиция, им просто, ну, они хотят что-то новое, все другое, все свежее. И для таких людей, которые не хотят то, пожалуйста, там начинается еще накладывание личной судьбы этих авторов, как они там со своими собственными детьми там расправлялись и все такое. Не надо. Вот есть Маша Рупасова, у которой, кстати, приемный ребенок есть. И вот, в общем, если вы так вот можете в соцсетях найти и почитать, удивительный человек. Вот, и она пишет такие стихи, которые взрослым нравятся, они для взрослых тоже пишут, маленькие, в детском стиле. Вот, пожалуйста, приходите, когда она там будет, она 8-го или, ну, не сразу. А у вас как на концертах самые сильные в конце, или у вас равномерно распределены первый день,
равномерно.
Второй день?
Вот, смотрите, вот прямо сегодня... Я думал, что я схожу на пресс-конференцию, а потом слиняю, и ничего подобного, потому что сегодня Галина Юзефович, такой крупнейший живой литературный критик, будет представлять книжку Александра Стесина «Африканские повести». А Стесин – это, на мой взгляд, вообще главное открытие последних лет. Причем смешно, что «Африканские повести», оказывается, выходили и раньше. Даже я, при том, что я очень внимательно слежу за русской литературой, ее прозевал. А потом вышла книжка «Нью-Йоркский обход», про то... Стесин вообще врач, настоящий врач, вот как Чехов, лечит людей. Не в смысле поучился и бросил, а в смысле врач. Работает в Нью-Йорке, он работал в разных больницах. и он через этот прием в разных больницах показывает, какой разный город окружает эти разные больницы. Ну, это как вот у нас бы человек принимал там одну неделю в Южном Бутове, а другую в Капотне. Угу. И понятно, что город вокруг него был бы разный, и люди вокруг него были бы разные. Это было бы, ему было бы это интересно, он бы про это писал книги. К сожалению, значит, вот упустили мы, естественно, живет он в городе Нью-Йорке, а пишет восхитительную, настоящую русскую литературу, такую звенящую чеховскую русскую литературу. А... Вот сегодня в 17.00 на Ирам Кинофикшн все бросайте, приходите, слушайте, как Галий Юзефович и Александр Стесин будут разговаривать прям о судьбах русской литературы.
Хоть бери отпуск на работе.
Правильно.
При таком раскладе. Кстати, нам пишут, что на сайте сегодня до 20, а остальные дни до 21 на сайте
ну,
написано.
Ну да, да, в 8 нужно начинать паковаться, а в 9 вываливаться. Ну,
да, в 8 уже так приходить. Настя, есть повод сходить, мне пишут, в гостиный двор. Владимир Потапов пишет, очень хорошо в гостином дворе был на прошлой неделе на антикварном салоне. А Боровицкая нет? Серж 77
спрашивает. От Боровицкой...
А, это метро, подождите,
да.
Я думала, это
нет,
камень.
Нет, от Боровицкой не очень удобно, удобнее всего от Китай-города.
Угу. Так, что у нас еще? Дети смотрят с прищуром на текст. Так, ладно.
Смотрят.
Да, дети смотрят, здесь на самом деле много очень. Короче, сходняк бездельников и трутней. Только бесплатно на них смотреть, пишет
Джей. Нет, бесплатно на нас посмотреть не получится.
Да. Так, ну что, сегодня все люди доброй вселенной... А, празднуют, это День Конституции, пишет Космополит. Ну, у нас некоторые слушатели, они о своем о чем-то. То есть они вне связи
сегодня День Конституции?
Я не знаю. Сегодня какое число?
Сегодня пятое.
Может, какая-то Конституция в мире и есть, да, в этом смысле. 12-е, нет? Мне казалось, День Конституции. У либералов одна мечта, чтобы все разболталось, гайки раскрутились, телега развалилась, после этого дружно похохотать. Вся жизнь забава, а телегу чинить не их забота. Есть нищеброды, которым нечего делать. Видите, нет, у нас среди слушателей я знала, что есть такое разделение внутреннее, оно в сознании проходит, безусловно. Попробуйте сходить.
Странным образом, книгоиздание, книгоиздательство, да, это ведь очень низкомаржинальный, сложный бизнес. И вот, не знаю, там, бегать и скакать, и что там с телегой-то еще?
Раскручивать телегу.
Да, раскручивать телегу, да, могут, ну, не знаю, наверное, какая-нибудь часть читателей может. А вот издатели – это люди, которые свою телегу с последними гаечками закручивают каждый день, а может, даже и по 3 раза на день. Так что, ежели кому трудней, то боюсь, что это не на ярмарку нонфикшн. Их, возможно, если вам совсем без трутней никак, если вот жизнь ваша без трутней не полна, ступайте куда-нибудь в другие места.
Да, и еще последний самый вопрос, у нас 30 секунд. В электронном виде все книги продаются нынче?
Ох, нет,
или
к сожалению, нет. Огромная это моя печаль, потому что я люблю читать электронку, но прям, ну вот по моим ощущениям, примерно треть есть в электронке, а 2/3 тех книг, которые до зарезу надо прочитать, все равно на бумаге.
Ну, может, это и хорошо, с другой стороны, нас тянут в прошлое таким образом, за руки и за ноги, заставляют брать какие-то бумаги в руки и так далее. Ну, да ладно, будем надеяться, что мы все еще с вами увидимся, да, на нонфикшн.
Все увидимся на нонфикшн.
У нас
такой
был Александр
план.
Гаврилов. Всем спасибо, всем пока.